С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Юрий Буданов вышел на свободу. Ситуация в секторе Газа. Купит ли бывший сотрудник КГБ лондонскую газету? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой, вышел на свободу. Решение об условно-досрочном освобождении убийцы было принято Димитровградским городским судом 24 декабря 2008 года. Адвокаты убитой девушки подали протест. Его рассматривает сейчас в прямом эфире наш корреспондент Сергей Гогин, который следит за заседанием суда и за всей этой историей. Сергей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Что удалось узнать? Пресс-секретарь Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ульяновской области Валентина Касьянова подтвердила факт условно-досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова, который сегодня вышел на свободу из третьей колонии Димитровграда, Ульяновской области. Пресс-секретарь УИН ссылается на постановление Димитровградского суда, который поступил в исправительную систему сегодня, я подчеркиваю, сегодня, и в нем сказано освободить Буданова 15 января. В УИН за комментариями журналистов переправляют в Димитровградский суд. Помощник председателя Димитровградского городского суда Полина Никитина, которая уполномочена давать комментарии, сообщила мне сегодня около 4 часов дня, что повторная уточненная жалоба адвоката все еще рассматривается. И получается, что исправительная система выпустила Буданова на свободу еще до того, как судья рассмотрит жалобу, что странно. Это несколько напоминает какую-то секретную спецоперацию по освобождению Буданова.
Скажите, Сергей, то есть никаких объяснений того, почему сначала человека освобождают, а потом рассматривают жалобу на его возможное, еще не состоявшееся освобождение, никаких комментариев нет?
Пока нет. Дело в том, что очень трудно дозвониться до Димитровградского суда. Я полагаю, что вся страна сейчас звонит в этот суд, и пресс-секретарь висит на телефоне и дает комментарий. Просто моя очередь, наверное, не подошла.
Хорошо, будем ждать вашей очереди. Сергей, спасибо большое. Наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин. А мы продолжим тему освобождения. Сначала решение о освобождении Юрия Буданова, потом собственное освобождение вызвало бурные протесты в Чечне. Мнение юристов, правозащитников, чеченская реакция. Обо всем об этом сейчас в прямом эфире расскажет моя коллега Марьяна Трачишникова. Марьяна сейчас в студии «Свободы». Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Да, освобождение Юрия Буданова действительно потрясло жителей Чеченской Республики, и даже президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался категорически против условно-досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. «Я не верю в раскаяние человека, совершившего подобное преступление. Даже если он раскаялся, осужденный за столь дерзкое и циничное убийство ни в чем не повинной несовершеннолетней школьницы, не должен попадать под условно-досрочное освобождение», заявил Кадыров. Кроме того, он подчеркнул, что прекрасно понимает возмущение граждан, вызванное освобождением Будановым, поскольку в лице Буданова оправданы все военные преступники. Это был первый комментарий Рамзана Кадырова по поводу освобождения Юрия Буданова. До этого он отказывался что-либо комментировать. Давайте послушаем, что еще в Чечне думают по поводу этой истории. Передает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
С того момента, как это сообщение появилось на лентах информационных агентств, чеченские правозащитники и общественные деятели начали консультации между собой, чтобы выработать единую позицию по этому вопросу. Мнения сходятся в одном. Буданов не отсидел даже тот несоизмеримый с совершенным преступлением тюремный срок, и он должен быть обратно водворен за решетку. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Нухажиев заявил Радио Свобода, что крайне возмущен тем, что Буданова выпустили на свободу.
Не дожидаясь даже вступления решения в законную силу. Я в первый раз сталкиваюсь с такой практикой. Нет решения, человек и на каком основании вообще его администрация УФСИН по Ульяновской области выпустил тогда. Это надо еще выяснить. Мы привыкли, скажем, таких двойных стандартов по отношению к себе вот, и со стороны судебной власти, прокуратуры, вообще федеральных органов власти. И поэтому мы ожидали, всякое может случиться. Но вместе с тем, я и говорил до этого, тем более сейчас, имея на руках хорошую доказательную базу ранее совершенных им преступлений, то есть Буданом, я могу твердо подтвердить то, что было сказано, о том, что этому убийце и преступнику не будет спокойной жизни на свободе.
Но Хажиев считает, что оказавшись на свободе, Буданов может скрыться. Ситуация в России способствует этому, считает омбудсмен.
Болезнь, она проникает не только в такую националистическую молодежную среду, она проникает в властные коридоры, в том числе прокуратуру, в том числе и судебную систему, что чрезвычайно опасно для такого многонационального федеративного государства, как Россия. Поэтому он может скрываться, это одно. Второе, он по природе опасен окружающим. Его звериный инстинкт совершения преступления, поскольку он безнаказанно почувствовал вкус крови, как говорится, да, он будет совершать преступление и там.
Представитель семьи Кунгаевых, правозащитник Минкаил Ижеев, считает, что освобождение Буданова будет иметь большой резонанс в Чечне, и общественность, и простые люди выйдут на массовые акции протеста.
Сегодня речь идет о человеке, который должен был в силу своих намочек защищать мирно жители республики. Вместо этого превратился в обыкновенного бандита, пьянствовал, занимался убийством мирных людей. Поэтому реакция однозначна. Наверняка завтра в городе будут тут митинги, пикеты, акции протеста, пресс-конференции, круглые столы.
Освобождение Буданова вызвало также возмущение и у руководства Чечни. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Освобождение Юрия Буданова на свободу я попросила прокомментировать и адвоката семьи Кундаевых Станислава Маркелова. Вот он что сказал в нашем...
Я к этой ситуации уже подхожу цинично, изначально увидев, что это решение незаконное, и вопросы к Буданову никакого отношения к нормам закона уже, к сожалению, не имеет. Здесь особо нечего комментировать, я просто могу констатировать тот факт, что прокуратуры у нас как органа нету, что суд у нас не имеет никакого значения в нашей стране. Более того, вот по этому факту, когда я созванивался с судом, суд даже не знал, что Буданов находится на свободе. То есть тот самый суд, который принимал решение, сам был крайне удивлен, что Буданов находится на свободе. Чем занимается прокуратура, я не понимаю, и вообще зачем она нужна в данном случае, я не очень понимаю. Кроме того, что она выполняла роль адвоката Буданова и откровенно врала на суде, представляя абсолютно ложные данные. В данном случае произошел факт, после которого я, да и любой человек может прийти в колонию, взять любого преступника за руки и просто вывести его за ворота. Вот это единственное правовое основание, которое были для освобождения Буданова. Чье-то желание.
И вот буквально только что стало известно, об этом рассказали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что кассационную жалобу отклонили, и решение суда о выпуске Юрия Буданова на свободу остается в силе. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая внимательно следит сегодня за освобождением Юрия Буданова. Продолжим эту тему в следующих и в часах нашей программы, естественно, в других программах «Радио Свобода». В Москве сейчас 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. Курс американского доллара в отношении рубля достиг рекордного уровня в 32 рубля. Эти другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. Российская. В Москве возле памятника Грибоедову прошел пикет протеста против перевода бывшего министра внутренних дел Ингушетии Мусы Медова на высокопоставленную должность в Москве. Имя Медова связывается с убийством в прошлом году ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева. На пикете побывал Максим Ярошевский.
В 2 часа дня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре около 10 человек выстроились в ряд и развернули плакаты. Однако сразу в глаза бросались не лозунги на них, и уж тем более не ставшие традицией на всех пикетах и митингах присутствие поблизости грузовика с бойцами ОМОНа. Удивляло большое количество молодых людей с любительскими видеокамерами в руках, которые тщательно фиксировали всех участников акций и присутствующих там же журналистов. Среди группы ингушей с плакатами выделялась правозащитница, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она пришла к памятнику Грибоедова, опираясь на палочку.
Я дала себе зарок на уличные мероприятия зимой не ходить, мне это уже трудно. Но я считаю это очень важным моментом. В Ингушетии так радовались тому, что президент сместил Медова с этого поста, потому что, конечно, это суду решать, виновен он или не виновен в убийстве Иглоева, но люди считают его виновным в этом убийстве. И дело еще расследуется. И в такой ситуации назначение Медова в Москве с повышением – это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Пикетчики призывают общественность и власти обратить внимание на то, кого принимают на высокую должность в центральный аппарат Министерства внутренних дел. Нургалиев осторожно в соседнем кабинете убийца Медов. Генерал Медов – позор МВД. Путь Медова – от ветеринара до генерала по трупам. Такие лозунги написаны на плакатах. На вопрос, как сегодня относится в Ингушетии к генералу Медову, теперь уже бывшему главе МВД республики, лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев ответил, не задумываясь.
Отношение негативное. Человек этот не может жить в республике, я думаю, и не сможет приехать и жить спокойно на этой земле. На совести его и Зязикова, которые делали все возможное для дестабилизации республики. Они делали все возможное, чтобы была гражданская война в республике. Под этот шум они оборовывали федеральный бюджет. Я думаю, назначение
Митинг на Чистопрудном бульваре прошел без каких-либо эксцессов и продлился не более часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях из России. В сектор Газа, где продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». С последними новостями с фронта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В секторе Газа израильские ВВС атаковали за минувшие сутки по меньшей мере 35 объектов радикальной группировки «Хамас» и других палестинских группировок. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что за 19 дней военных действий в Газе погибли 1033 человека, большинство которых – гражданские лица. Потери Израиля – 10 военнослужащих и 3 гражданских. Как уже сообщалось, информацию Минздрава подконтрольного «Хамас» в большинстве случаев проверить невозможно. В связи с военными действиями территория сектора остается закрытой для иностранных журналистов, включая израильских. Пресс-служба армии соображения секретности дают неконкретную и зачастую запоздалую информацию. По ее сообщению, войска продолжают блокировать город Газа, однако в самом городе действуют лишь небольшие группы спецназа. Основные силы, пехота и бронетехника остаются за городской чертой. Сообщается, что в последних боях были ранены 7 израильских военнослужащих, в том числе один тяжело. Вновь была обстреляна ракетами южная территория Израиля. Отмечу, что после начала военных действий 27 декабря значительно снизилось число обстрелов, примерно с 80 до 20 ракет ежедневно. Между тем, в среду, второй раз за последнюю неделю, из Ливана ракетами типа «Град» была обстреляна и северная территория Израиля. Мы можем лишь подтвердить, что этим утром из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты. Они упали у города Кирьят-Шмона. Жертв раненых нет. В настоящее время саперы прочесывают местность, чтобы убедиться, что не было других ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Израиль ответил артиллерийскими ударами по месту запуска ракет. Как и в первом случае, никто не взял на себя ответственность и за этот обстрел. Ливанское правительство осудило его как попытку втянуть Ливан в конфликт с Израилем. Тем временем, после полудня, египетские посредники объявили, что Хамас готов подписать соглашение о прекращении огня. В Дамаске член политбюро Хамаса Мухаммед Назаль заявил, что Хамас не против размещения палестинских и египетских военных на границе с сектором Газа, если она будет также под контролем сил его организации. Мы согласны, чтобы в Рафахе присутствовали силы Египта и силы палестинской автономии, но мы также требуем, чтобы контроль осуществляли силы правительства Исмаила Хании. Речь идет о контроле над границей между сектором Газа и Египтом, через которую в Газу контрабандой ввозится оружие. Израиль требует прекратить как ракетные обстрелы своей территории, так и поставки оружия радикалам. Оба эти требования были объявлены целями, проводимыми в Газе военной операции. Израиль также предлагал отдать границу под контроль международных сил. Ранее в Каире представители Хамаса ознакомили египетских посредников со своими условиями, включающими прекращение израильской агрессии, вывод израильских войск из сектора, снятие блокады и открытие КПП на границе с Египтом. Позже Мухаммед Назаль уточнил, что Хамас не принял и не отверг мирную инициативу Египта, а лишь представил свои замечания. По его словам, Хамас не примет египетскую инициативу, если не будут учтены его условия. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Очередной приступ страха охватил в среду Уолл-стрит после обнародования данных о значительном падении объема продаж в розничной сети. Этот факт отражает крайне тревожную для американской и глобальной экономики новость. Американцы впервые за десятилетия начали меньше потреблять. Инвесторы опасаются, что эта тенденция вкупе с продолжающимся кредитным кризисом может предвещать новые серьезные потрясения для всех. Мой собеседник – профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Произошло нагромождение скверных новостей. Во-первых, оказалось, что американская экономика совершенно не выходит из рецессии и даже, скорее всего, не достигла еще дна рецессии. Сейчас объем продаж упал на 3% в конце 2008 года. Объем продаж между предприятиями, между бизнесами, он вообще за год упал на 9%. Это колоссальное падение. Падают даже запасы на складах, что означает, что оптовики не будут давать новых заказов предприятиям, предприятия будут сокращать производство и будут дальше увольнять рабочих, а рабочие, соответственно, будут меньше покупать. И, соответственно, будет еще больше уменьшаться объем продаж. То есть начинается порочный круг.
Который может довести нас до Великой депрессии. Ведь ясно, что многие на Уолл-стрит не верят в то, что долларовые вливания способны предотвратить затяжной экономический спад.
Дело в том, что есть очень большая разница между рецессией и Великой депрессией. Разница в том, что рецессия происходит вот по причинам вот такого порочного круга, который возникает в одном секторе экономики, а потом переходит в другие. А депрессия происходит тогда, когда рушится денежная масса, когда крупные ошибки делает центральный банк. Для того, чтобы произошла Великая депрессия, из экономики надо вынуть, скажем, треть денежной массы. Кредит должен полностью прекратиться. Такие страхи были в конце 2008 года, когда замерз кредит между банками, и центральные банки стали на себя брать банковские функции и давать кредит напрямую. Сейчас как раз проявились признаки оживления кредита, потому что проценты межбанковского кредита упали примерно с 5%, это была беспрецедентная величина всего несколько месяцев назад, упали до 1%. Банки могут позволить теперь себе начать кредит предприятиям. Это длительный процесс, но это означает, что краха денежной массы и краха кредитного обеспечения экономики не будет.
Профессор, это все-таки какое-то утешение для американцев, но что это сулит, скажем, развивающимся странам, которые жили за счет экспорта? Можно ли попытаться в цифрах определить, насколько может снизиться жизненный уровень, скажем, россиян?
Ну так, грубо говоря, в два раза хуже. В общем-то, в России самый тревожный сигнал сейчас – это резкое увеличение объемов неплатежей и сохранение высокой инфляции при том, что денежная масса сокращается. Что означает, что если цены растут, денежная масса сокращается, и неплатежи поднимают цены продаваемой продукции, то будет сокращение производства. Оно не будет в ближайшие месяцы, но уже вторая половина 2009 года может привести к общему сокращению объема производства и, следовательно, к абсолютному падению жизненного уровня.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Газовый конфликт России и Украины наносит очередной удар по репутации Москвы в США. Слово Яну Рунову.
В Америке внимательно следят за газовым кризисом в Европе. Эксперты, анализируя ситуацию, отмечают, насколько этот кризис бьет по репутации России и пытаются предсказать последствия этого, среди которых поиски европейцами альтернативных путей и более надежных поставщиков газа. Хотя зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев считает, что Украина пляшет под иностранную, то есть американскую дудку, и указал при этом на подписанное недавно американо-украинское соглашение о стратегическом партнерстве, включающем сотрудничество в области обороны, энергетики и торговли, представитель Госдепартамента Шон Маккормак назвал российские обвинения абсурдными и абсолютно беспочвенными. Вот как прокомментировал газовый кризис президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер. Я думаю, конфликт носит больше политический, чем экономический характер. Его следует рассматривать в общей цепи конфликтов России с соседями. Ее экономическое давление на те страны бывшего СССР, которые проявляют политическую самостоятельность. По тому же сценарию может развиваться и конфликт с Украиной. Если политическая напряженность в российско-украинских отношениях будет расти в течение, скажем, 6-8 месяцев, это может перерасти в нечто более крупное. Представитель «Газпрома» обвиняет Америку. Всем совершенно ясно, что главные участники конфликта – Россия и Украина. Соединенные Штаты играют какую-то роль, но периферийную. Заявления о том, что решения, принимаемые Киевом, продиктованы из Вашингтона, искажают правду. Да, Соединенные Штаты в этом конфликте на стороне Украины, но это не означает, что мы диктуем Украине, что делать. По мнению Германа Пирчнера, от этого конфликта проигрывают и Россия, и Украина. Оказалось, сильно подорванной репутация России как надежного и заслуживающего доверия поставщика, и Украины как транзитора газа, столь необходимого Европе в зимние морозы.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
К разговору о газовом конфликте, который сейчас заморозил даже целую часть Европы, мы вернемся и в следующем часе информационной программы «Время свободы», и в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Естественно, все материалы наших программ, а также авторские колонки, публицистика, аналитика, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В ежегодном докладе организации говорится, что избрание нового президента не привело к позитивным изменениям в этой сфере. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Буданов провел в заключении 8,5 лет, из 10 к которым был приговорен. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. «Нафтогаз Украины» в ответ заявил, что маршрут транзита, на котором настаивает Москва, оставит без газа несколько украинских регионов. В субботу премьер-министры России и Украины проведут переговоры в Москве. Поставки топлива в Европу так и не начались. Курс американского доллара в отношении рубля достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Израиль, заявил, что потребовал от властей страны исчерпывающих объяснений. По его словам, министр обороны Израиля Эхуд Барак назвал произошедшее серьезной ошибкой. На западе Афганистана в провинции Герат разбился военный вертолет. Погибли 13 человек, в их числе высокопоставленный армейский генерал. В Кировской области вступил в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. Он заявил, что его главной задачей будет повышение благосостояния граждан. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. И еще одна новость. Готовится к принятию бюджет Сочинской Олимпиады 2014 года. О том, как идет там строительство олимпийских объектов, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Параллельно со встречей Нового года сочинцам впору было отмечать и другой праздник. 1,5 года назад Черноморский курорт был назван столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Прошел год и 6 месяцев, но далеко не все сочинцы замечают активность в строительстве олимпийских объектов. Только треть опрошенных социологами горожан, 34%, считают, что строительство объектов уже ведется. 38% полагают, что нет. Остальные вообще затрудняются в ответах. Полная информация о происходящем на олимпийских стройках располагает вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, с октября прошлого года непосредственно курирующий подготовку к Сочинской Олимпиаде.
Сегодня строится 17 олимпийских объектов, в стадии проектирования находится более 100.
Накануне нового 2009 года вице-премьер перерезал красную ленточку сразу на 2 объекта, входящих в программу подготовки к играм. Сначала положительно оценив участие частного инвестора по строительству и открытию второй очереди горно-климатического курорта «Горная карусель» в поселке Эстосадок, а затем похвалив акционерное общество «Российские железные дороги», построившее за свой счет на берегу моря один из 2 грузовых дворов, куда будет доставляться стройматериал для будущих олимпийских строек. Первые дни Нового года сюда же, в Сочи, президент и премьер Дмитрий Медведев и Владимир Путин привезли участников Кубка мира по параллельному слалому, выступавших в Москве. Привезли, чтобы показать то, что уже сделано для зимней Олимпиады 2014 года. Катались спортсмены и президент с премьером на трассах Газпромовского горнолыжного комплекса. И рассказать о том, что предстоит сделать. Модернизировать всю коммунальную инфраструктуру города, построить новые дороги, жилье, выкупить землю и недвижимость у жителей Нижнемеретинской низменности. Ну и, конечно же, проложить лыжные трассы и построить горные олимпийские деревни в Красной Поляне, ледовые дворцы спорта, пресс-центр и олимпийский парк в прибрежной зоне. К выкупу земель, самому щекотливому и болезненному вопросу после долгих обещаний, власти Краснодарского края все-таки приступили. Первые договоры об изъятии земельных участков и объектов недвижимости переданы для ознакомления с собственником территории в Америтинской низменности. Тем временем госкорпорация «Олимпстрой» накануне сообщила о получении положительных заключений по итогам прохождения госэкспертизы по 4 главным ледовым дворцам спорта и продолжает конкурсные торги на инвестирование, проектирование и строительство как спортивных сооружений, так и объектов коммунальной и прочей инфраструктуры. Некоторые тендеры приходится проводить по несколько раз. То нет желающих инвестировать в строительство, то нет подходящих подрядчиков. Говорит Андрей Строев, бывший первый вице-президент госкорпорации «Олимпстрой».
У нас переносятся сроки, у нас изменяются сейчас параметры, даже по которым должны проводиться тендеры. К большому сожалению, у нас все сроки сжаты. Это не от нашей непрофессиональности, а от нашего стремления построить все в те временные рамки, когда это требуется МОКу.
Буквально накануне Андрей Строев занял пост заместителя главы города Сочи, а на его место в госкорпорацию пришли новые люди, так же, как и в мэрию Сочи. Кадровая чехарда, что в госкорпорации, что в администрации курортного города, с постоянной сменой действующих лиц уже порядком надоела горожанам. Происходящие процессы не лучшим образом отражаются на результатах работы, говорит депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Обухов.
Есть система угроз, которая может подставить под вопрос проведения Олимпиады. Хотя есть внешние факторы, но это и в том числе проблемы в деятельности как региональной власти, так и федеральной.
Проект Сочинской Олимпиады – это проект так называемого частно-государственного партнерства ценой приблизительно в 300 с лишним миллиардов рублей, 185 из которых первоначально обещал федеральный бюджет, другую половину – частные инвесторы. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Продолжим разговор о новостях, событиями в мире высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Mattel продемонстрировала настольный баскетбол, в который играют усилия мысли. О новой игре рассказывает Владимир Губайловский.
Играющий надевает на голову специальное устройство, которое улавливает энцефалограммы мозга. В зависимости от характера энцефалограммы включаются устройства управления легким шариком. Сосредоточившись, игрок может включать и выключать потоки воздуха, которые шарик перемещают. При удаче этот шарик можно забросить в маленькое баскетбольное кольцо. Это одна из первых массовых игр, в которую играют исключительно концентрацией и расслаблением внимания. Стоит это настольное удовольствие $80.
Компания Intel на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представила прототип телевизора, который позволяет во время просмотра телепрограмм выходить в интернет. Прототип основан на новом процессоре Intel CE3100, разработанном специально для бытовой электроники. Первые телевизоры, оснащенные этими процессорами, произведут компании Toshiba и Samsung. Телевизоры появятся в продаже во второй половине 2009 года и смогут работать в кабельной сети телекомпании CBS. Главная цель, которую преследует производитель нового поколения телевизоров – увеличение интерактивности традиционных устройств. Согласно исследованию, проведенному компанией Deloitte, 65% американцев главной развлекательной системой в доме считают персональный компьютер, а не традиционный телевизор. 32% опрошенных используют для развлечения мобильный телефон. Чем моложе опрошенные, тем более важен для них компьютер и менее важен телевизор. Так, среди американцев от 14 до 25 лет 75% предпочитают компьютер телевизору, а 53% признались, что используют мобильный телефон не только как средство связи. Число пользователей интернета в Китае достигло 300 миллионов. По абсолютному числу пользователей Китай занимает, безусловно, первое место в мире. Но по уровню проникновения интернета Китай находится на среднемировом уровне. Только 21% китайцев пользуются интернетом. В Соединенных Штатах число пользователей всемирной паутины составляет 71%.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О нарушениях прав человека в России в трактовке ежегодного доклада Human Rights Watch беседуем с исследователем этой организации по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит грузинская тема. Первый канал грузинского телевидения объявил список полуфиналистов проекта под названием «Большая десятка Грузии». Это аналогичное имя России такому проекту. Из их числа, из числа полуфиналистов, выпало имя Сталина в аналогичном российском проекте, которое, как вы помните, мало того, что вошло в финальный список, еще и попало в тройку. О национальных героях Грузии рассказывает Тамара Леленкова.
Подобные проекты, будь то «Имя России» или «Большая десятка Грузии», продукт, безусловно, телевизионный. Однако освоение национального сознания в массовом масштабе ведется именно через телевидение и давно. Об особенностях популярного грузинского телешоу рассказывает Юрий Вачнадзе, обозреватель «Радио Свобода».
Это ток-шоу, которое ведет в прошлом очень популярное по каналу «Рустави-2», который был в свое время оппозиционным, журналистка Эка Хоппери. У нее там еще есть партнер, напарник. Они вдвоем ведут эту передачу. Значит, на студию приглашается энное количество представителей разных слоев населения. И вот идет там дискуссия. Мало того, по регионам проводят опросы, результаты которых оглашаются на этом ток-шоу. Дело в том, что проект сначала же выглядел уж очень политизированным. Это не проект оппозиции. Общественное телевидение в данный момент практически это рупор властей и выполняет заказы властьпридержащих. Но не это главное. Видимо, была задана такая четкая задача, яркая антироссийская направленность проекта. В то же время это некое телевизионное чтиво, одна из тех развлекательных программ, программ, которым сейчас начало заниматься обновленное так называемое общественное телевидение. Тут произошли какие-то удивительные вещи. В число выдающихся людей не попали великий грузинский поэт Николас Бараташвили. Не попал по одной простой причине. В наследии Бараташвили важное место занимает поэма «Судьба Грузии», в центре которой образ царя Ираклия II. Там речь шла о том, было ли благом присоединение Грузии к России. Если в поэме не содержалось однозначного ответа, то в его стихотворении «Могила царя Ираклия» ответ был «да, присоединение помогло сохранить страну». Сейчас это совершенно неприемлемо для идеологии торжествующей в стране. По этой же причине не попал в список сам царь Ираклий II. Не попал в список великий Мераб Мамардашвили. Только из одной фразы. Если народ выберет Комсохорди, я пойду против моего народа.
Это было мнение обозревателя радио «Свобода» в Грузии Юрия Вачнадзе. В список полуфиналистов не попал ряд не менее значимых для Грузии имен, но совсем по другой причине, благодаря вмешательству Грузинской православной церкви. Подробнее об этом корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Патриархия потребовала изъять из списка номинантов грузинских святых, причем в том числе царей, причисленных к лику святых. Например, Давида Возобновителя, царицу Тамар, народного просветителя Илью Чевчеладзе, на том основании, что, по мнению церкви, все святые равны и устраивать среди них конкуренцию неэтично. Однако самый большой скандал все-таки связан с именем Иосифа Джугашвили. Дело в том, что по результатам голосования Иосиф Сталин не попал в список 50 величайших грузин, что вызвало возмущение его фанатичных поклонников во главе с профессором Григолом Ониани.
Действительно, отсутствие в списке полуфиналистов имени Сталина кажется несколько искусственным. Причины комментирует автор проекта «Большая десятка Грузии» Тачик Церешвили.
В первом этапе, когда проходило голосование «Витасто», Сталин был, насколько я помню, на 20-м месте, потом был на 30-м месте, потом на 39-м месте, потом опять на 25-м месте. Это ведь такой живой процесс, можно так сказать. Ну, в конце концов, оказался на 52-м месте. Я вам скажу, как, допустим, менеджер этого проекта или продюсер этого проекта, для меня было бы даже очень интересно, если Сталин бил бы ведь этот 50, потому что дебаты на эту тему были бы очень интересны.
Тачик Церешвили отрицает причастность руководства проекта к стремительному понижению места Сталина в рейтинге популярности, ссылаясь на электронную форму опросов. Действительно, как и в русском проекте, голосование главным образом проводится по интернету, либо ответы приходят в виде СМС. Юрий Вачнадзе, обозреватель радио «Свобода», видит в непопулярности среди грузин Сталина другие причины.
Грузина Сталина никогда не боготворили. В советской Грузии было очень мало людей, искренне веривших в так называемые коммунистические идеалы. Особенно если учесть, что грузины кремлевской власти, Сталина, Берия, Орджоникидзе, Янукидзе, на их исторической родине знали совсем не с лучшей стороны. Не случайно именно в Грузии процентом отношений было больше всего жертв большевистских репрессий. Ну, а если говорить о том, кто сейчас лидирует в проекте, это, конечно же, Шота Руставели. Это Илья Чевчеладзе. И, наконец, в определенной мере с подачи Михаила Саакашвили, который везде упоминает царя Давида Строителя, который объединил Грузию.
Очевидно, как бы опрашиваемые россияне или грузины в действительности не относились к символу тоталитаризма, главное имя в телевизионном шоу будет символизировать крепкую государственную власть. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений, притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. Курс американского доллара достиг рекордного на российских торгах уровня 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная медийная тема. Российский предприниматель и бывший сотрудник КГБ Александр Лебедев, владелец нескольких российских изданий, намерен купить лондонскую газету «Evening Standard». Известие это вызвало в британском обществе, мягко говоря, смешанную реакцию. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Говорили о том, что сделка сегодня, я сегодня читал, по крайней мере, утром, что должна она произойти с секунды на секунду, с минуты на минуту. Так вот, произошла ли она сейчас?
Вы знаете, Кирилл, известие о заключении сделки пока не поступало. Буквально пару минут назад, перед эфиром, я говорила с представителем Daily Mail and General Trust, которому и принадлежит Evening Standard, где сейчас проходят переговоры о продаже газеты. Они еще не завершены.
Наталья, что за газета? Давайте расскажем нашим слушателям. Evening Standard – это очень старая газета, но вот я помню лично сам... листал ее в Лондоне последний раз. Это сейчас не очень процветающее издание.
Вы правы, Кирилл. Но вообще в Англии Evening Standard воспринимается как неотъемлемая часть британской столицы. А вот сама газета позиционирует себя как голос Лондона. Это действительно самая популярная лондонская газета. Возможно, не самая серьезная. Это, так сказать, полутаблоид. Она слегка желтовата. Это городская вечерка. Она пользуется огромной популярностью, потому что очень всегда хорошо информирована и, главное, всегда очень актуальна. А новости в ней появляются быстрее, чем в любой другой более серьезной газете. Несмотря на вечернее название, до недавнего времени Evening Standard выходила тремя изданиями в день – утренним, вечерним и дневным. И лишь совсем недавно, испытывая финансовые трудности, она перешла на два издания. Сейчас общий тираж газеты, которую собирается купить Лебедев, примерно 300 тысяч экземпляров. Газета же, как вы уже сказали, очень старая, ей 181 год, а основана она была в 1827 году под названием «Стандарт». Ее основал бизнесмен Чарльз Болдуин. Ее первым главным редактором был знаменитый в то время журналист Стэнли Лис Джиффорд. Кстати, его бюст установлен в вестибюле офиса газеты. С середины 20-х до конца 70-х годов прошлого века газета принадлежала известному магнату прессы лорду Бивербруку. С 1980 года ее владелец лорд Роттермир, он председатель совета директоров Evening Standard и владелец издательского дома Daily Mail and General Trust, которому газета официально принадлежит. Что же касается политической направленности Evening Standard, то у нее репутация проконсервативной газеты, она поддерживает партию Тори. Она активно, скажем, поддерживала во время выборов лондонского мэра Бориса Джонсона, кандидата консервативной партии. Дело в том, что нынешние финансовые трудности газеты во многом вызваны конкуренцией двух бесплатных таблоидов, выпуск которых начался полтора года назад. Это «London Light» и «London Paper». Их бесплатно раздают на улицах Лондона и в транспорте. А «London Paper», кстати, издает корпорация Руперта Мёрдока. И с тех пор тиражи «Evening Standard» начали быстро падать. В период экономического кризиса значительно сократился и приток рекламы в газету. Это также повлияло на финансовое состояние издания, и именно поэтому возникла идея поиска нового владельца, который способен инвестировать в газету значительный капитал и повысить ее рентабельность. Кирилл?
Ну, «Light & Paper» совсем уже, конечно, несерьезное издание, таблоидное. «Evening Standard» по сравнению с ними значительность выглядит выше с некоторых точек зрения. Как в британском журналистском сообществе относятся к этой истории?
Знаете, Кирилл, мне самой было интересно узнать мнение британского журналистского сообщества на этот счет. И поэтому я поговорила со своими коллегами-журналистами крупнейших британских газет. Вот, к примеру, мнение политического редактора «Таймс» Майкла Бинина. Он один из влиятельнейших британских журналистов. Вот по его мнению, опасения журналистов о судьбе газеты оправданы в случае, если ее купит Лебедев. И, как он сказал, дело вовсе не в том, что Лебедев иностранец. Кстати, владелец «Таймс» Руперт Мёрдок тоже иностранец. И даже дело не в том, что Лебедев бывший сотрудник КГБ. Журналистов не волнует, что он, как здесь говорят, бывший шпион. Журналистов беспокоит то, что газету хочет купить именно русский гражданин Российской Федерации, который, как они говорят, может оказаться агентом Кремля или агентом «Газпрома». То есть через него на политическое направление газеты может повлиять иностранное и, возможно, не очень дружественное Британии правительство. Впрочем, в Британии сделку по покупке газеты должен еще одобрить так называемый «Офком», Office of Communications. Это независимая, но субсидируемая правительством организация, которая следит за деятельностью прессы и за соответствием ее британским законам. Туда, кстати, обычно поступают жалобы на диффамацию и другие проколы, которые происходят в прессе. Этот ОФКОМ наделен также функциями антимонопольного ведомства, и он следит за тем, чтобы несколько СМИ не были сосредоточены в одних руках. Так что Лебедеву, если сделка, конечно, состоится, нужно будет получить еще добро от ОФКОМа.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына о пока еще не состоявшейся сделке по покупке Александром Лебедевым лондонской газеты «Evening Standard». В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ситуация в Мексике дает поводы для прогноза о внезапном и быстром крахе страны, предупреждают эксперты Министерства обороны США в специальном докладе, посвященном геополитической ситуации. Мексиканское правительство, политики, полиция, судебная система стали объектом постоянных атак и давления криминальных групп и наркокартелей. От исхода этого внутреннего конфликта, который будет продолжаться в течение нескольких лет, зависит стабильность мексиканского государства, считают специалисты Пентагона. Сползание Мексики к хаосу потребует от Соединенных Штатов адекватного ответа, который должен обеспечить безопасность южных границ США. В среду американская пресса заговорила о новом явлении у южной границы Соединенных Штатов. В нескольких мексиканских городах появились банды так называемых «юных нарко» – подростков, связанных с наркодельцами. Они совершают заказные убийства по цене $300 за голову. Обаяние имени Кеннеди, судя по всему, не действует на нью-йоркцев. Город, отличающийся любовью к звонким фамилиям, избиравший на политические посты Рокфеллера, Франклина Рузвельта, Роберта Кеннеди, не желает добавлять к этому списку имя Кэролайн Кеннеди, дочери президента Джона Кеннеди. Если верить опросу, только 24% респондентов хотели бы видеть Кеннеди в качестве представителя штата в Сенате. 31% предпочитает ее соперника, сына бывшего губернатора штата Эндрю Куомо. Дочь легендарного президента быстро разочаровала нью-йоркцев своим явным неумением общаться с прессой, отказом отвечать на важные для жизни штата вопросы и даже отсутствием традиционного семейного обаяния. Основная претензия к ней, впрочем, нехватка политического опыта и, до недавнего времени, интереса к политике. Половина опрошенных считает, что она недостаточно квалифицирована, чтобы занять кресло сенатора. Вместе с тем, большая часть нью-йоркцев считает, что именно ее назначит на эту должность губернатор штата Дэвид Паттерсон. На него обаяние имени Кеннеди продолжает действовать. Компания, подарившая миру чудодейственные средства от морщин, ставшие любимым атрибутом голливудских звезд, готова представить миру новый чудесный препарат для ращения ресниц. Новый продукт был создан как средство от глаукомы, и лишь потом его создатели обнаружили, что у тех, кто пользовался этими каплями, заметно подрастали ресницы. Сейчас фармацевтическая фирма «Аллерган» ждет формального одобрения федеральных медицинских властей на использование препарата по новому назначению. Не все верят в его успех, предупреждая о цене $120 за месячную дозу кабель и о побочных эффектах, вплоть до изменения цвета век. Но, как уверяют финансовые эксперты, перспектива отращивания длинных пушистых ресниц не менее привлекательна для миллионов, чем возможность избавиться от морщин. Экономические трудности возымели неожиданный эффект. Согласно последним данным, поток нелегальной миграции в США истяк в прошлом году. Следующий вопрос для специалистов – заставит ли экономический кризис вернуться нелегалов домой? То есть разрешит ли он проблему нелегальной миграции? Рассказывает Алан Давыдов.
В опубликованном в среду докладе Независимого института миграционной политики сообщается, что потери за последний год американской экономикой 2 600 000 рабочих мест практически не сопровождалось изменением численности армии нелегальных иммигрантов. Ее прирост, в отличие от предыдущих годов, оказался по сути нулевым. Авторы исследования отмечают, что легальные и нелегальные иммигранты по-разному реагируют на экономический кризис. О самых любопытных выводах доклада я попросил рассказать одного из его авторов, сотрудника Института миграционной политики Рэнди Капса. Оказалось интересным, что приток легальной иммиграции в США мало зависит от экономических условий. Он остался на прежнем уровне. Поток же нелегалов очень чувствителен к экономической ситуации, поскольку представители этой категории, как правило, направляются в Штаты в поисках работы. Другой занимательный вывод состоит в том, что многие иммигранты, уже въехавшие в нашу страну, остаются здесь, даже не найдя работы. Одной из причин невозвращения даже в условиях рецессии можно считать то, что экономический спад сильно ощущают и в Мексике, и в других латиноамериканских странах. Так что нелегалы готовы оставаться в США, соглашаясь на мизерную зарплату. Они к тому же понимают, что как только покинут США, повторный въезд в эту страну им может быть закрыт навсегда. Можно ли предположить, что нынешняя рецессия решит проблему нелегальной иммиграции, так сказать, естественным путем? Думаю, что это маловероятно. Ныне в США по-прежнему находится, очевидно, не менее 11 миллионов нелегалов. Эта гигантская группа никуда не рассосется. Что касается приезда новых нелегалов, то их поток, как считает большинство экспертов, с ростом экономики также резко возрастет, если мы в корне не изменим нашу иммиграционную систему. В последние месяцы власти Соединенных Штатов активно депортируют злостных нелегалов. Контроль южной границы существенно укреплен. Федеральные власти возлагают на эти меры большие надежды. Оправдываются ли эти надежды? Может быть, в какой-то мере. Но мы считаем, что экономические условия действий правоприменительных акций. Мы располагаем данными, согласно которым, чем выше безработица в США, тем меньше ловят на границе нарушителей из Мексики. А в периоды экономических спадов поток прибывающих нелегалов резко снижается. Опыт ужесточения контроля границы и применения иммиграционного законодательства в США пока не столь велик. Пока не ясно, в какой мере эта практика пресекает поток нелегалов. Но для нас очевиден приоритет влияния экономического фактора. Авторы доклада Института миграционной политики советуют Конгрессу и администрации создать агентство, которое бы разрабатывало для них рекомендации по регулированию уровня притока иммигрантов в зависимости от нужд рынка труда, уровня занятости, а также экономических и демографических тенденций в Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полминуты следующий час нашей программы — российские международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через действительно полминуты.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный